Глава 20. Удар огромной волны, наполненной ледяными глыбами, оказался подобен удару молота. Трещавший по швам абиссал завертело, как бумажный кораблик в весеннем ручье. Через палубу с ревом перехлестывали серые валы. Не активируя я великий щит тени, за борт бы смыло даже переживших ударный эффект. Уже второй раз в походе эта защитная способность спасала нас. Тем не менее, мы понесли потери. Не все успели укрыться за теневым куполом. В интерфейсе рейда несколько иконок краснели, медленно наливаясь чернотой. Пройдет минута, статус «умирает» сменится оповещением «мертв». И бесплотные души отправятся на ближайший респаун. А где он тут, совершенно неизвестно. Лу.
«Ника, работаем. Поднимаем Друмбу в первую очередь. Морган, ты где? Смыло за борт, что ли? Маякни подсветку для хиллеров».
Ледяная вода вперемешку со льдом по колено наполняла верхнюю палубу, опасно накренившегося абиссала. Усилиями двух целителей удалось воскресить всех погибших, но нарисовалась следующая проблема. Промокших насквозь игроков и НПС начал жестоко кусать холод. Иконки замерзания грозили превратиться в опасное травмами обморожение. У нас не имелось теплой одежды, необходимой в ледяных мирах. А мокрое обмундирование значительно понизило резисты к морозному урону. Кажется, даже Трайнул немного струхнул. Он пытался крутить штурвал, но корабль не реагировал. Полузатопленную, полностью потерявшую управление, субмарину несло к подножию разрушенного нашими усилиями исполинского утеса. «Ничего, прорвемся! И не такое проходили!» Пытаясь ободрить нас, проворчал капитан. «Откачивайте воду из трюма!» «Обжора! Реактор не полностью сдох! Что с рулями?» По невнятному и не вполне цензурному рапорту механика стало ясно, что перебиты управляющие трассы и поврежден трехлопастной винт субмарины. К тому же множество сотрясающих ударов не прошло даром. Абиссал потерял 80% прочности. Потекли сочленения корпуса. Заклинило пластины броневого пояса. Ни о каком погружении не могло быть и речи. Субмарина едва держалась на плаву. Требовался срочный ремонт. Вода у одного из бортов неожиданно забурлила. Длинным прыжком на палубу, на ходу трансформируясь, вылетел ААС. Не обращая внимания на нас, пытающихся подручными средствами откачать воду, он прошипел капитану. «Стойте! Нельзя причаливать здесь!» «Почему ты повел таким путем?» – спросил я его. «Почему не предупредил об опасности?» «ААС не убирается, как потечет Стикс». На меня обратились немигающие алые глаза демона. «Бродячих нельзя заранее распознать. Нам нужно причалить к берегу, разбить временный лагерь, развести костер», — поежилась Лу. «Снять дебафы, иначе мы все сдохнем от обморожения. Здесь не курорт, это ледяная преисподняя».
«И Абиссалу нужен срочный ремонт», — подтвердил Трайнул. «Подождите, он просто так тоже не будет. Что не так, ААС?»
Вместо ответа Игва ткнул когтистым пальцем в наползающую громаду утеса. Ледяной панцирь сполз, похоронив под лавиной обломков бродячий айсберг. И перед нами предстал во всей красе огромный черный мыс, возвышающийся над суровым морем, освобожденный от ледника и снежных торосов. На всем его протяжении виднелись странные развалины, заполненные множеством статуй. Даже невооруженным взглядом было заметно, что они изображают крылатых небожителей, сражающихся с отвратительными чудовищами. Статуи, сделанные из чего-то напоминающего черный лед, казались выполненными с тщательностью и необычным искусством, отражающим мельчайшие детали.
«Что это? Что это за чертовщина?» – пробасил Трайнул.
«По-моему, это инстанс», – сказала Лу, указав на едва заметную радужную пелену в воздухе, окружающую утес. «Никогда не видела подобных сайтов».
«Нельзя приближаться, с...» прошипел ААС.
«Они плохие, с... убьют всех, с...» «Они?» — подняла бровь Феяна. «Там пусто, нет сигналов». «Да, это сайт. Обвал, видимо, запустил триггер генерации. Я не опознаю инстанс». «Зато я знаю», — произнес Рэнк, из-под приложенной ладони рассматривающей развалины. «Одна из предвечных битв. Видел уже такие».
«Реликтовый боевой сайт, хранящий историю схождения в бездну воинств Престола Света?» — ахнул Алекс Ордер. «Реально? Но это же редкость. Я читал, тут падает снаряжение и оружие эпохи Черного Поста, вплоть до эпиков».
Рэнк неопределенно пожал плечами в ответ, чуть иронично усмехнувшись. «Приближаться не советую.
При пересечении границы инстанса статуи оживут. Нам они не по зубам, это рейдовый данж».
«О чем вы-с? Это Диорс», — настаивал Аас, показывая в сторону кромки близких льдов.
«Смерть!»
«У нас нет выбора», — мрачно заявил Трайнул. «Нужно причалить, просушиться и устранить основные поломки».
Диор считался третьим материком ледяной преисподней, хотя по размерам он больше напоминал огромный остров. Практически неисследованный, загадочный ледяной континент, располагавшийся на особицу от остальных. Владений игроков нет, НПС фракций нет или неизвестны. Очень мало информации. Бушующие в небесах ледяной преисподней смертельные грозы мешали достичь его с воздуха, а суровый океан и бродячие стражи острова бдительно охраняли побережье. Вообще в этом мире, судя по статистике и килл-рейтингу, обитало совсем немного игроков. Отзывы и комментарии на форуме большей частью говорили о сложном климате и враждебной окружающей среде. Мы поняли, о чем речь, когда сошли на берег и начали разбивать лагерь. Опасность угрожала отовсюду. Сам климат загадочного материка оказался смертельным. До этого, по скупым объяснениям Ааза, мы шли в широкой теплой струе Стикса, чье течение пронизывало ледяной океан, подобно кровеносной вене. Сейчас мы вышли из его влияния и сразу ощутили все прелести ледяной преисподней. Неутихающий ледяной пронизывающий ветер, сбивающий с ног. Чтобы двигаться, приходилось расходовать гораздо больше энергии, чем обычно. Персонажи с невысоким показателем телосложения и силы вообще испытывали трудности. Их банально сносило. Токсичный снег, превращающийся в медленный яд при попадании на незащищенные участки тела. Корка черного льда, которой мы начали обрастать, шагнув на берег, нещадно разъедала прочность доспехов. В завершении мы почти сразу подверглись нападению местных мобов. Огромные ледяные черви атаковали лагерь. Гривастые, покрытые толстой чешуей твари, доставили немало неудобств, даже нашей подготовленной охране, в самых неожиданных местах выныривая из толщи льда. Как вообще можно существовать в таких условиях? Становилось понятно, почему Диор редко посещается игроками. Выжить тут могла только хорошо подготовленная экспедиция. С подобранным составом, специальной экипировкой, мобильной точкой респа и правильными резистами. Ничего из перечисленного у нас не имелось. Мы едва держались на берегу за счет бонусов лагеря, костров, усилий двух целителей и мага воздуха, остановившего ядовитую пургу. Пока экипаж Трайнула, облачившись в глубоководные скафандры, пытался подлатать корабль, мы устроили небольшой военный совет. «Хороших новостей нет», — мрачно оповестил Трайнул. Белоснежная борода цверга превратилась в сосульку. Он с раздражением бросил на земь гаечные ключи, тут же покрывшиеся тонким налетом льда. «Все хреново. Движители спалили на 96%. Реактору тоже полный писец. Шанс внезапного взрыва 11%. Герметичность нарушена. Двигаться сможем только в надводном положении. Короче, Абиссалу нужен капитальный ремонт». «Здесь гавань с подходящей верфью вообще есть?» – спросил я. «Есть, но очень далеко. Не доберемся». «Да и НПС там изначально враждебный. Дохлый номер», – скривился Трайнул.
«Из этого мира два портала. Условно вверх в Эгнмар и вниз в Сциллу», – задумчиво проронил Рэнк. «Я когда-то здесь был проездом. Из Сциллы всего три пересадки до Гиенны. В какой мир мы должны были попасть, следуя по Стиксу?» – спросила Лу. «Аас всегда ведет с коротким путем-с», – прошипел Игва, с огромной неохотой присоединившийся к нам на берегу. «Мы приедем с Внифльхеймс».
«Ты сможешь привести нас в основное русло Стикса в Нифле?» – спросил Трайнул и, дождавшись кивка демона, продолжил. «Годится. Это обжитой мир. На Стиксе в Нифльхейме есть несколько крупных поселений с гаванью, аукционом, например, Гниль. Туда ходят астральные корабли. Думаю, там можно достать запчасти для ремонта Абиссала».
«Согласна, я тоже там бывала», – кивнула Лу. «К тому же Нифль – это один из четырех планов, где есть врата Баала. Конечная станция нашего маршрута за ними – Гиенна». «Да врат еще нужно добраться», – усмехнулся Рэнк.
После непродолжительного ремонта мы вновь отчалили. С огромным облегчением. Токсичный снег, разъедающий экипировку черный лед, ветра и твари ледяной преисподней никому не пришлись по вкусу.
Поврежденный Абиссал держался на поверхности, но гул и скрежет при каждом повороте рулевого колеса не внушали оптимизма. А из трюма приходилось постоянно откачивать просачивающуюся воду. День не задался. Все зверски устали и нервничали. У большинства была сильно повреждена экипировка. Лавируя между льдин, мы продолжили медленное движение, вернувшись в течение Стикса. Опасный взрывом реактор заглушили. Глиняные големы в трюме неутомимо вращали барабанные механизмы, приводя в действие искореженный винт корабля. Наученный горьким опытом, Трайнул по широкой дуге обходил подозрительные айсберги. Но нам повезло. Бродячих островов больше не встречалось. Через несколько часов я впервые стал свидетелем межмирового перехода по Стиксу. Его течение следовало в устье огромного тоннеля, который привел нас в череду грандиозных пещерных каверн. Мы долго плыли по ним, следуя за рыбьим силуэтом Ааза. Прожектор Абиссала выхватывал из сумрака ледяные своды, оскалившиеся множеством острых сталактитов. То, что мы пересекли радужную завесу врат в другой мир, я понял только по логу, всплывшему в трее.
Внимание! Вы входите в мир Нифльхейм. Класс G – нестандартный изменяемый мир. Размер большой.
Ледяной тоннель превратился в обычный, и вскоре впереди появилось странное зеленоватое свечение. Мы выплывали в Нифльхейм, один из самых населенных и известных миров бездны. Несмотря на сложное местоположение, почти на самом дне нижних миров, и неблагоприятные физические условия, Нифль был очень популярен у игроков. Почему? Все дело в антураже мрачной готики, из которой он состоял чуть менее чем полностью. Не знаю, из частей каких человеческих фантазий слепил его процедурный, но результат получился славный. Из белого савана туманов выдавались острые шпили готических замков. Мрачно скалились горгульи на башнях, из ворот выезжали таинственные кавалькады всадников в черных плащах. В мрачном мглистом небе цвета разбавленной зеленки с хриплым граем кружили птичьи стаи. В чаще скрученных безлистных деревьев скрывались заброшенные склепы, в гробницах которых ждали посетителей пробужденные хозяева. И все в таком духе. Нежить, нечисть, вампиры, ведьмы, призраки всех сортов, жуткие некроманты и черные жрецы на любой вкус. Нифльхейм был поделен на 9 уделов, в каждом из которых заправлял владыка, установивший свои законы. Я слышал о Дортоне, повелителе некромантов и его супруге Хель, правивших подземным миром мертвецов и призраков, о жестокой графине-ведьме и Руадлаке, патриархе всех вампиров. Здесь с избытком хватало мрачных подземелий, таинственных историй и возможности причаститься к самым порочным, но таким притягательным источникам зла. Наверное, именно по этой причине Нифльхейм входил в десятку наиболее популярных миров сферы. Многие игроки выбирали его своим стартовым миром при создании персонажа, особенно в среде англо-немецко говорящего комьюнити. Всю эту информацию я почерпнул из сети, рассказов Алекса Иренко и многочисленных видео, демонстрирующих все прелести здешнего существования. Для нас ценность заключалась в наличии врат Баала, некоего портала в Гиенну. С ним, правда, был связан какой-то странный подвох, о котором упоминала Лу при разговоре с Ренком. Требовалась то ли репутация, то ли что-то еще. Солнце или иных светил в Нифльхейме не завезли. День от ночи отличался лишь степенью насыщенности мертвенно-зеленого неба. Стикс большей частью протекал мимо обрывистых берегов, острых и белых, как отполированная кость. Туман, неизменный спутник Нифля, сплошной пеленой скрывал все, что таилось вдали. Мы держались на стороже. В надводном положении субмарина вдвойне уязвима. А места здесь были крайне небезопасными. Все бойцы консты Лу терпеливо находились в онлайне. Русло Стикса на границах НПС королевств – лакомое место для кемперов, поджидающих неопытных путешественников по реке. Первым звоночком стал сигнал, который зафиксировал искатель Лу. Мы увидели крылатую тень, игрока на птичке, пронесшуюся над нами. «Черт меня возьми, если это не скаут», – констатировала Лу, и Рэнк согласно кивнул. «Впереди наверняка ждет кемп. К оружию все! Полный ребаф! Бестии на отдельный канал! Рэнк, ты с нами?» Охотник на демонов молча кивнул. Волшебные камни на его экипировке начали разгораться зловещим красноватым светом. «Плохое место, неудачное время», — сказал он. «У местных прайм-тайм, все в игре.
Нас уже наверняка срисовали и ведут. Не повезло.
Подождите, ребята, попробовал увещевать их Трайнул. Может, разойдемся по-мирному, договоримся?
С кем ты собрался договариваться? Фыркнула Лу. Открой килл-рейтинг.
Она, к сожалению, была права. Я с досадой глядел на красные строчки, ясно рассказывающие о том, что большинство киллов в ближайших локациях принадлежало моим старым знакомым. Пандам. Вернее, бывшим пандам. Ведь легендарным тикером теперь владел Джерхан. Обливион, один из корневых кланов прежнего Пандорума, по странному совпадению вернулся в Нифельхейм, потеряв Джаггернаут, славу и имя в битве у Атрасити.
«Так, Птицын, ты в вуале идешь на три лиги впереди, проверяя все подозрительные объекты. Кот, спустись в трюм», — командовала Лу.
«Почему это?»
«Если панды узнают, что ты на борту, сюда насумонится целая толпа желающих поквитаться», — популярно объяснила бестия. «Ты же у нас личность, широко известная в узких кругах, хех. А тут есть шанс прорваться малой кровью».
Определенная логика в ее словах присутствовала. Я заперся в отсеке с грузом, задумчиво рассматривая фигурку Вельди, упакованную в статуэтку от греха подальше, еще в ледяной преисподней. Однако ничего не мешало мне следить за происходящим на палубе через глаза теней. Вскоре начали поступать донесения от наших скаутов. За излученной реки действительно ждала засада. Солидный такой кемп. И мы неуклонно плыли прямо в его дружеские объятия. Над Стиксом, практически касаясь килями поверхности, зависли три пузатых туши летающих фрегатов. Сквозь открытые орудийные порты виднелись жерла готовых к залпу корабельных рокотов. Над ними скользил хищный силуэт быстрого кетча. В тумане вились десятки всадников на птичках. Пара скифов в модификации перехватчик, незримо сопровождавших нас, сбросили вуаль и, больше не скрываясь, агрессивно приближались с флангов. Лезвия зазубренных гарпунов в цепных пушках зловеще блестели поверх разукрашенных бортов. «Вот это встреча на Эльбе», — как говаривал мой папаша. На мой взгляд, у Консты Лу не имелось никаких шансов. Малой кровью. Даже если бестия не пугала пятикратные численные преимущества врагов, артиллерия астральных кораблей уничтожит Абиссал парой залпов. Субмарина и так наладан дышит, а скифы не дадут уйти. И кое-кто на борту оценивал ситуацию точно так же.
«Три фрегата, кетч с сеткометами, два скифа», — услышал я холодный голос Ренка. «Лу, мы не вывезем».
Лу промолчала в ответ, видимо, лихорадочно просчитывая расклад.
«На что ты рассчитываешь? 89 сигналов, пусть половина пешки, но это панды, а не крабы». «Хочешь слиться, Рэнк?» – вспылила Лу. «Вперед, никто не держит».
«Просто хочу знать твой план», – вздохнул охотник на демонов. «Если он, конечно, у тебя есть».
Ситуация мне крайне не нравилась. Победить мы не могли, максимум достойно умереть, потеряв корабль и немного потрепав вражеский флот. Вступить с пандами в бой означало проиграть. Были ли варианты? Мозг лихорадочно работал, отыскивая решения среди известных мне сотен трюков, хитростей и уловок. Варианты, естественно, нашлись. Свои самые лучшие победы я одерживал, вообще не вступая в драку. С одного из приближающихся скифов дали предупредительный выстрел. Столб воды взметнулся перед носом Абиссала. Сигнал был недвусмысленным, и хмурый Трайнул крикнул «Стоп-машина», останавливая корабль. От летающей яхты отделилось несколько крылатых силуэтов. Через минуту трое игроков спрыгнули с птичек на палубу субмарины.
«Таможенный контроль!» — хрипло каркнул тот, что был предводителем.
Ник мне ничего не говорил, как и имена его друзей. Лингвопакет опознал язык как немецкий, баварский диалект. В Обливионе я знал только их клан-лидера Гора.
«Какой еще контроль?» — усмехнулась Лу.
Бестии выстроились за ней в боевой порядок, и панды не могли этого не видеть.
«Ты капитан?»
— не обращая на нее внимания, хладнокровно спросил боец панд, глядя на Трайнула, стоящего за штурвалом.
«Я капитан и владелец судна», — медленно произнес Трайнул. «Везу торговый груз, никого не трогаю. Вам чего нужно?»
«Груз — это хорошо»,
— усмехнулся игрок, по-хозяйски рассматривая Абиссал.
«Во сколько ты оцениваешь свой корабль и груз, капитан? Только давай честно. Учти, мы проведем таможенный досмотр». 1300,
не моргнув глазом, соврал Цверк.
«А что?» «Ложь! Только чертеж твоей лодки столько стоит. Но пусть будет 300, окей.
«Слушайте внимательно, господин Трайнул. Хотите выжить и сохранить корабль с грузом? Это будет стоить вам 300 тысяч. Иначе мы уничтожим его и убьем вас всех. Думаю, не один раз. Вечер сегодня скучный».
Трайнул.
«Как думаете, имеет смысл платить этим? Может, разойдемся миром?»
Лу.
«Нет».
Рэнк.
«Если только хочешь подарить им 300 тысяч».
Хот-кот.
«Они что, берут выкуп и все равно убивают? Тогда на что расчет?»
Лу.
«На дураков».
Рэнк.
«Панды всегда так делали. Ты же вроде не первый день в сфере, Хот-кот».
Лу.
«Начинаю раздавать цели. Начинаем по моему сигналу».
Хот-кот.
«Подождите, дайте мне одну минутку».
Произнося это в гонце, я уже взбегал по сходням на верхнюю палубу. Лу.
«Кот, что ты делаешь?»
Но я ее уже не слушал. Азарт игры с большой ставкой охватывал знакомой эйфорией. Откинув маскировочный капюшон, выставив на всеобщее обозрение клан и ник, я открыто подошел вплотную к предводителю кемперов, кривя губы в усмешке. «Панда решили поторговаться? Окей».
«У меня есть встречный вопрос. Во сколько ты оцениваешь свой флот?»